по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Понедельник, 22 октября, 9 часов утра, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя с вами эфирная команда. Мы с вами сегодня в послании к Римлянам, 8 глава. Мы подходим к самому главному, пожалуй, в послании к Римлянам. Я еще повторю это, ну, скажем так, я это уже повторил в предзаписанной части эфира, когда мы это записывали, но вы это услышите сегодня еще раз, когда будете слушать предзаписанную часть, но это очень важно. Вот если послание к Римлянам — это такое дорогое кольцо в Библии, то 8 глава послания к Римлянам — это такой камешек, драгоценный камешек как раз в этом кольце. Потому что именно здесь для христианина, для христианской жизни содержится самое главное. Это не значит, конечно, что все остальное можно не читать, потому что это главное понимаешь только в контексте всего Священного Писания, в контексте всей Библии. Иначе оно просто не работает. Но для того, чтобы жить по-христиански, нужно какие-то вещи знать, какие-то вещи практиковать. И, естественно, прежде всего, что-то Бог должен был сделать. Поэтому сегодня мы с вами узнаем о том, мы с вами уже знаем, вернее, о том, что Бог уже сделал, но сегодня мы узнаем о том, что делать дальше, о нашем следующем шаге. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos, а также наши группы ВКонтакте, Facebook. Я думаю, мы сделаем вот что. Сейчас мы помолимся, будем слушать и читать Библию вместе с вами. Вот, и потом, после уже этой предзаписанной части, мы с вами поговорим, почитаем ваши комментарии, потому что я предполагаю, что вопросов сегодня будет много. Пишите, задавайте эти вопросы. А тут, я все-таки об этом скажу, тут вопрос выбора. Вот мы выбираем что, да, мы выбираем быть со Христом или мы выбираем жить по-старому. Вот об этом и речь. А сейчас обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, пребудь с нами, направляй нас, веди нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 379-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в известнейшей, выдающейся главе. Это 8 глава послания к Римлянам. Это та самая жемчужина на кольце. Это та самая яркая грань жемчужины. Мы с вами в прошлый раз остановились на 8 стихе, но я хочу вернуться немножко назад. Мы говорим о том, как же, собственно, выбраться, как вырваться из того состояния, в котором мы находились. Мы говорим о жизни по духу. И я хочу вернуться к 6 стиху. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Вот такое противопоставление, друзья, оно совершенно очевидно, оно напрашивается. Это не просто о том, что вот где-то жить лучше, где-то хуже. Дело в том, что плоть зовет к одному, дух призывает к совершенно иному. И тут я предполагаю, что могу не согласиться с некоторыми братьями и сестрами. Мы все равно при этом остаемся братьями и сестрами. Существуют, я в этом уверен, существуют христиане, которые действительно обрели спасение. Они действительно получили прощение. Но при этом они продолжают жить по плоти. Они продолжают жить, как будто с ними ничего не было раньше. И интересно, что такой христианин будет страдать. Вот христианин, живущий по плоти, будет страдать гораздо более, чем человек, который не знает Христа. И он также живет по плоти. Знаете почему? Потому что для христианина жить по плоти, вот это уже неестественное состояние. Для христианина жить по его старой, ветхой природе. Вот это состояние неестественное. Человек, который принял Христа, который назвал его своим Господом, который согласился, который принял тот факт, что Иисус простил его, и человек, который при этом пытается жить по-старому, вот этот человек будет страдать. Я неоднократно в жизни видел подтверждение этого и в себе, и в других людях. В людях, например, которые когда-то уверовали, которые когда-то даже в церковь ходили, но потом они отступают, и это отступление приносит им серьезнейшие страдания. Они какое-то время пытаются в этих страданиях даже не признаваться ни себе, ни другим, но страдания от этого никуда не уходят. И объяснение всего этого мы находим дальше в 7 стихе, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот это, друзья, как раз и есть корень того противоречия. С одной стороны, мы хотим угодить Богу, или, по крайней мере, мы знаем, насколько это важно, и мы пытаемся это сделать. С другой стороны, плоть не может угодить Богу. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на такое внутреннее подразделение 8 главы. В самом начале этой главы апостол Павел говорил о новом законе, о законе Духа жизни, о противопоставлении Святого Духа и закона, которому мы следовали раньше, того закона, который описывался просто буквой. Он говорил о возможности христианской жизни, которую дает Святой Дух. И тут перед нами открывается новая битва, новый вопрос. Как жить христианской жизнью? Как жить по-христиански? И выбор таков. Подчиняться плоти или подчиняться духу? Вот это, друзья мои, осознанный, обдуманный выбор. Это не вопрос эмоций. Это не вопрос, в какую сторону меня поведет. Вот я пришел к Богу, и теперь Бог меня тащит на веревке всю мою жизнь. Вот это вопрос осознанного выбора, который должен сделать каждый человек. Ресурсы у нас есть, мы получили новую природу. Теперь нужно делать сознательный выбор, чтобы этими ресурсами, этими возможностями пользоваться. Вот к чему сводится вся эта история. Апостол Иоанн говорит об этом же в первом своем послании. Я очень люблю этот фрагмент. Я понимаю, что в наших беседах по Библии неоднократно его уже читал, но Иоанн настолько ясно и четко излагает эту мысль, и иногда говорят о том, что существует якобы противоречие между Павлом и Иаковом или между Павлом и Иоанном. На самом деле, конечно, это не противоречие, это просто разные подходы к одному и тому же. Так вот, Иоанн пишет: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим в свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вот выбор, где мы ходим. Ходим в свете или ходим в истине. Смотрите, этот выбор нам открывается уже только после того, как мы стали христианами. Не христианин такого выбора не имеет. Ему нужно сначала покаяться, ему нужно сначала обратиться к Богу. Вот мы этот выбор имеем. И если этот выбор делается неправильно, если этот выбор делается не в пользу Божию, тогда нам приходит страдание, которое неверующему человеку незнакомо. 10 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». И дальше уже во 2 главе. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот какая расстановка всей этой ситуации. Мы с вами даже не можем осознать, насколько ужасна и насколько развращена наша старая природа, если нас не коснется рука Иисуса Христа, если нас не омоет Его кровь, то у нас просто нет другой надежды. Мы с вами читали только что. Да, я знаю, кому-то это сложно принять. Но это Евангелие, друзья, никуда от этого не уйдешь. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кстати, еще одна история, на которую нужно обратить внимание. Помните, что Бог даст нам новые тела? Бог не собирается искупить нашу ветхую природу. Ветхая природа не подлежит искуплению, не подлежит вторичному использованию, она уже ни на что не годится. Как-то мне предложили отдать компьютер. Компьютер очень старый. Если кто-нибудь из вас помнит, что это такое, 486-й процессор. И мне сказали, что он даже может работать. Да, вот с точки зрения современных задач, ну, наверное, где-то на что-то как-то он годится. Но очень мало на что. Так вот, наша ветхая природа, наша старая природа, в принципе уже ни на что не годится. Если вы продолжаете жить по ветхой природе, то вы уж точно не христианин. Но тогда мы возвращаемся к вопросу. Я уже начал на него отвечать, но вопрос этот часто задают. И я хочу, чтобы каждый из вас этот ответ услышал. Вопрос вот в чем. А чем же тогда согрешающий христианин отличается от человека неверующего? Разница вот в чем. Согрешающий христианин будет ненавидеть себя за то, что так поступает. Но тренировкой, самосовершенствованием он не может избавиться от этого греха. Мне противно, мне совестно, Бог меня обличает, но я сам ничего не могу по этому поводу сделать. Вот это состояние человека, описанное в конце 7 главы послания к римлянам. Если он не христианин, ему будет все равно. Совсем недавно я разговаривал с людьми, которые живут в том, что называется гражданский брак, там уже есть ребенок. Вот он не христианин, она христианка. И он говорит, ну что, все нормально, все классно. Чего она все бурчит? А ей больно, а ей противно, ей стыдно. Она кается перед Богом, но ничего изменить не может. Видите, в чем разница? Один проповедник сказал, что надеяться стать лучше, значит не видеть себя только во Христе. Мы с вами не станем лучше. Нужно увидеть себя глазами Христа. И с другой стороны, разочароваться в себе означает, что когда-то вы верили в самого себя. Но единственное, на что можно надеяться, это на Божию цель, Божий замысел, Божие благословение. Вот о чем здесь речь. Иногда человек говорит, ну я разочаровываюсь в себе. Это не христианское утверждение, если мы говорим о фундаментальных вопросах. Например, в вопросе нашей жизни, направления нашей жизни. Вот человек, который в себе разочаровывается, когда-то был в себе очарован. Это значит, что мы не видели себя глазами Христа. Это значит, что нам до сих пор казалось, что мы в принципе хорошие, добрые, милые. Перед Богом мы никак не хорошие, не добрые, не милые. Перед Богом мы не можем стоять сами по себе, мы можем стоять только во Христе. Если бы мы с вами постарались увидеть себя такими, которыми видит нас Бог, то мы с вами были бы в шоке. Да, кстати говоря, есть еще одно излюбленное слово в современном христианском мире. Говорят о том, что нужно быть посвященными Богу. И очень часто это слово «посвященность» и призывы к посвященности используются в тех случаях, когда пасторам от церкви что-то реально надо. Вы будьте посвященными, потому что нужны деньги. Вы будьте посвященными, потому что нужны рабочие руки. Вы будьте посвященными, потому что... Ну и так далее, там длинный список. И вот начинают говорить о том, насколько важна посвященность. Приходится слышать даже такое. Если ты будешь посвященным, то будет благословение. Вот поскольку у тебя нет благословения или мало благословения, значит и мало посвященности. Я вам скажу вещь, которая кого-то из вас, наверное, шокирует, но я должен это сказать. Дело в том, что отсутствие благословения вызывается не отсутствием посвященности, а недостатком веры. Мы не верим или не доверяем Богу. Вот поэтому и нет благословения. Подлинная посвященность Богу происходит не из моей посвященности, а из Его великой благодати. Не потому, что мне пастор сказал, я устыдился, я говорю, а дай-ка я для Бога побольше сделаю. Понимаете, если я сделаю для Бога больше по плоти, то мои дела для Бога так и останутся делами плоти. Вам не надо посвящать себя. Надо верить, что Бог может сделать что-то удивительное через вас, а вы не можете сделать ничего. Я надеюсь, что вы видите, насколько это серьезно. Живущие по плоти, читали мы с вами, не могут угодить Богу. И тут противопоставление, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кстати, Павел не сомневается в том, что в Римлянах живет Дух Святой. Слово «если», которое используется здесь, можно переводить также словом «поскольку». Но вы не по плоти живете, а по духу, поскольку Дух Божий живет в вас. И дальше уже действительно «если», такое противопоставление, если кто Духа Божия не имеет, то он и не Христов, он не с Богом. Об этом, собственно, уже говорилось, ну, например, в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Сейчас не будем это читать, я думаю, вы сами сможете открыть и прочитать. Помните так же, как апостол Павел проповедовал о Святом Духе в Эфесе. Эфесяне знали только крещение покаяния, крещение Иоанна Крестителя. Они не сделали следующий шаг. Они не имели Святого Духа. Но это была уникальная ситуация. Что же касается сегодняшней нашей жизни, то испытание для нас с вами вот какое. Вы действительно любите Его, Христа? Вы по-настоящему хотите служить Христу? Или вы продолжаете свой мятеж против Бога, даже оставаясь при этом порядочным человеком? 10 стих 8 главы послания к Римлянам. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». О чем здесь? Если мы во Христе, то мы умерли со Христом. Помните, мы с вами говорили об этом в 6 главе, 1, 2 стихах, ну и дальше. Мы умерли, а теперь, об этом в 12 главе, 1, 2 стихах, должны представить наши тела Ему. С грехом наше тело больше не обязано иметь дело. Оно представлено Христу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Все эти разговоры, которые иногда тоже приходится слышать. Я пытался противостать греху, но не могу. Это не разговоры верующего человека. Послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стихи. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот это про что. Как только я говорю, что у меня не получается, это означает одно из двух. Либо во мне нет Святого Духа, либо Духа Святого недостаточно, Его силы недостаточно. Такого быть не может. Если вы не можете жить по вере, если у вас не получается жить по вере, то исследуйте себя. Я понимаю, что такой вопрос будет странным для многих христиан. Вы скажете, да я уже в церковь 10 лет хожу. Я уже пастор. Я уже руководитель союза церквей. И все же исследуйте себя и ответьте на вопрос, верующий ли вы человек? Да, это настолько важно. Это настолько серьезно. Верующий ли вы человек? Я не про то, что бывают искушения. Я про то, что зачастую приводит людей, ну, просто к падению. Когда человек говорит, и я думаю, что вы видели такие свидетельства, читали такие свидетельства в интернете, в частности, свидетельства пастырей, свидетельства служителей. Все было нормально, но у меня как-то вот не получилось. Не получилась эта христианская жизнь. Я отошел. Вопрос, а может быть, вы и не были христианином? Во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, апостол Павел пишет, «Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Друзья, это очень серьезная история. И последнее приглашение, которое обращает к нам Иисус, это приглашение, обращенное к церкви, между прочим. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу». Это тоже обращение к церкви, приглашение исследовать свое сердце. Тело умерщвлено, и по этой причине верующий может честно сказать, что да, мне это недоступно, Боже, мне это не подвластно, но ты можешь это сделать, Боже, вместо меня. 11 стих 8 главы послания к римлянам. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Это не про плоть, это не про ветхую природу. Помните, мы с вами говорили о том, что ветхая природа искуплению не подлежит. Это про наше тело, и наше тело будет когда-то похоронено, но в свое время, согласно той гарантии, согласно тому обещанию, которое мы получаем, наше тело Бог и воскресит, и восстановит. И вот тогда Дух Святой полностью освободит нас от тела смерти. Мы не должны жить по плоти, но мы получим воскрешенные новые тела. Бог создал человека, как вы помните, не только как тело, но тело, душу и дух. Сразу после грехопадения тело Адама не умерло. Зато умер его дух, и тело стало доминировать. Ну и с тех времен мы обращаем огромное внимание на тело. Я иногда задаю себе вопрос, зачем, если мы знаем, что этому телу недолго осталось? Тело стало доминировать, и вот только после возрождения мы стали жить духовно, и только после возрождения стал доминировать дух. Знаете, вот это предложение исследовать себя, оно, конечно, относится и к членам церкви тоже. Люди, которые активно суетятся в церкви, зачастую живут очень далеко от Бога. Вопрос. Где чаще всего бывают сплетни? Могу предположить, сплетен немало на женской молитвенной группе. Где чаще всего бывают осуждения? Где очень больно съедают? Ответ. На группах братских, а еще и пасторских, в частности, на церковных советах. Я знаю пасторов, которые после братского совета приходят домой, у них руки дрожат от возмущения по поводу того, что происходит. Идем дальше, 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Кстати, это не только о том, чтобы от чего-то в жизни отказываться, умерщвлять дела плотские, хотя, конечно, и об этом тоже. А если мы с вами начинаем служить плоти, то мы уходим в сторону от Бога. И есть еще одно такое испытание, которое чаду Божьему, спасенному человеку, должно быть понятно. Вот если у вас начинается жизнь по плоти, если в жизни появляется грех, обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит в это время. Что вы делаете? Вы продолжаете активно читать Библию? Думаю, что нет. Вы хотите продолжать молиться? Думаю, что молитвы в вашей жизни становятся меньше, и личные, и совместные. Вы хотите идти в церковь? Обычно нет. Более того, люди в такой ситуации зачастую даже с верующими общаться не хотят. Говорят о том, что мне нужно побыть какое-то время одному. Да, каждому из нас нужно побыть одному какое-то время, но даже в это время мы не остаемся одни. Мы остаемся с Богом. И вот когда вы говорите «я хочу быть один», не происходит ли здесь такой самообман? Ну и попытка обмануть других тоже. Но если мы духом умерщвляем дела плоти, то мы будем жить. Есть вещи, которые становятся для нас главными. Главную вещь можно определить таким образом. О чем вы больше всего думаете, когда остаетесь один? Вот вам не о чем думать, и вы думаете именно об этом. Что это такое? О чем вы думаете? Приведу два примера конкретных разговоров. Молодой человек говорит мне: как только я остаюсь один, я начинаю думать о женщинах. Вот женщины – это его, извините за выражение, заморочка. Эта мысль действительно его заморачивает, она уводит его от Бога. Снаружи все красиво. Но вот это и есть то, от чего этому человеку нужно избавиться. Это мысль. И заполнить свой разум другим. Еще один человек уже среднего возраста как-то мне признался, что в свободное время он думает, пусть это никого из вас не смешит, хотя я, честно говоря, не смог сдержать улыбки, я стал улыбаться. Он говорит: я в свободное время думаю о гаджетах. Причем о конкретных гаджетах он назвал, я не хочу делать здесь рекламу, о конкретной операционной системе. Я говорю: как? Да вот так, говорит, и постоянно жалею, почему она такая закрытая, а на другую переходить не хочу. Вот это заморочка этого человека. Люди зачастую говорят Богу: Боже, возьми в свои руки мои вспышки гнева, возьми мою зависть и так далее. А сегодня в современности нужно сказать, наверное, по-другому. В частности, Господи, забери у меня эту любовь к гаджетам. Психиатр не поможет. Он только может перевести вот этот комплекс на что-то другое. Он вместо гаджетов может помочь, ну, сказать, допустим, ну вот, давай попытаемся, по крайней мере, перенести это на твою семью. Может получиться, а может и нет. Но Христос не переносит эти комплексы. Он их просто снимает. Не случайно он говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. А теперь переходим к новому разделу, начиная со стиха 14. Я понимаю, что сегодня мы успеем только начать об этом говорить. Подробно будем разговаривать об этом в следующий раз. Люди, ведомые Святым Духом, это буквально сыны Божии. Бог не принуждает нас. Мы совершаем действия добровольно. Овцы идут за мной, говорит Иисус. Подлинные овцы ведомы Божьим Духом. Я всегда стремлюсь проповедовать Божие Слово. И Божьи овцы слушают. А кто-то не слушает, а пытается противиться. Знаете почему? Потому что они не его овцы. Они из других. Христос предупреждал: если ненавидели меня, будут ненавидеть и вас». 16 стих 8 главы послания к римлянам. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И вот об этой сопричастности мы с вами и побеседуем в следующий раз. Один человек мне как-то сказал: «Я пытался следовать вашему курсу по страницам Библии, но у меня много проблем». Ответ: «А вы пытались следовать только моему курсу или посвятить себя Богу?» Это принципиально разные вещи. В следующий раз продолжим этот разговор. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы с вами встречаемся в нашей студии. Спасибо большое, друзья, всем, кто молился о моем здоровье, о плоти. Да, вот это вот плоть. Тут есть два разных способа, два разных взгляда, два разных подхода. Один подход, знаете, как вот Господь тебе говорит: слушай, хватит трепаться, давай Библию читать. Вот. А другой подход — это, ну вот плоть, да, мы снова и снова убеждаемся в ее слабости. И убеждаясь в ее слабости, мы также понимаем, сколь велик Бог, сколь прекрасен Бог, сколь дивно то, что Он для нас делает. Я напоминаю, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете нам также звонить. Нет, не звонить не можете, сегодня не пятница. Ладно, не можете. Вы можете нам также писать в тех группах, в которых вы смотрите нашу трансляцию. У нас есть наши основные группы по страницам Библии, они ВКонтакте и в Фейсбуке. И также есть масса других групп, ну, некоторое количество, скажем так, других групп, в которых есть трансляция этой передачи. Так что, если вы нас где-то смотрите, слушаете, пишите, вот, и высказывайте свои мысли, ваши комментарии. Мы сегодня, на самом деле, говорили о выборе. Вот пишет Александр Козлов, когда, и это пришло в тот момент, когда мы говорили про жизнь христианина, про попытку христианина жить по плоти. Вот, когда человек не живет по духу, живет по плоти, и при этом начинаются у него действительно серьезные страдания. В тот момент, когда мы об этом говорили, когда пришел этот комментарий, когда мы эту тему поднимали, Александр написал: «Я заплакал». Вот я надеюсь и молюсь, Александр, что это для вас будут слезы очищения. Потому что действительно тут мы с вами говорим о выборе, и говорим мы о выборе не случайно. Потому что, вот смотрите, Адам и Ева, да, в Эдемском саду, они имели выбор. Они общались с Богом, у них все было вроде бы хорошо, и выбор состоял в следующем. Я повторяю это, кто-то из вас это уже слышал, кто-то из вас об этом уже знает, но я повторяю для тех, кто к нам присоединился недавно. Их выбор был следующий. Либо мы слушаемся Бога, и у нас есть только одно дерево, в котором есть смерть, во всем остальном — жизнь. То есть этот Эдемский сад, который переполнен жизнью. Это Эдемский сад, в котором вот можно жить, можно славить Бога. И более того, помните, Господь прогуливается в Эдемском саду в прохладе дня. То есть Адам и Ева буквально могли разговаривать с Богом. Вот такой у них был выбор. У них по умолчанию был выбор праведности, был выбор Бога, по умолчанию был выбор добра, по умолчанию был выбор святости, и этот выбор был им открыт. Было лишь одно дерево, в котором был другой вариант. И этот другой вариант — это грех, это искушение. Вот. И они попадают на это искушение. Они, собственно, оказываются в практической вот этой ситуации, когда они должны сделать выбор, они его делают, и последствия этого выбора они имеют на себе. Значит, целый Эдемский сад, цветущий Эдемский сад, и одно дерево, в котором смерть. Сегодня опять перед нами выбор. И перед нами ситуация такая. У нас мир, в котором, к сожалению, сегодня, как кажется, по крайней мере, господствует смерть. Потому что, да, мы знаем, что Христос царствует над миром. Христос сказал: «Я с вами до скончания века», но мы смотрим вокруг, и мы завтра к этому еще перейдем. Мы будем говорить о том, что природа поет в миноре. Вот, и смерть, как кажется, господствует везде. Жизнь есть, однако, как и тогда, как и в то время. Жизнь есть в одном древе. Да, тогда была смерть в древе познания добра и зла, сегодня жизнь в одном древе — это в кресте Иисуса Христа. Другого варианта просто не существует. И опять это вопрос выбора. Пишет Иоанн, наш постоянный слушатель. Спасибо вам, кстати, Иоанн, что остаетесь с нами, потому что действительно мы сейчас с вами проходим очень важные вещи. И Иоанн задает вопрос очень практичный. Он пишет: дайте, пожалуйста, практические советы, как жить по духу. Так все перемешалось в голове. Спасибо вам. Вот интересно, так все перемешалось в голове. Это куда? К практическим советам или к спасибо вам? Перемешалось. Вот мне спасибо за то, что перемешалось или как? Знаете, мы сегодня с вами, извините, если неудачно, может, немножко шутка, мы с вами сегодня об этом уже говорили, начинается все с готовности каяться в своих грехах. Вот покаяние, да, то покаяние, которое мы с вами приносим к Богу, когда мы становимся христианами, а дальше исповедание грехов. Вот исповедание грехов — это наша постоянная жизнь, это наше постоянное состояние, то, в чем мы с вами живем. И вот в православном богословии и в православном богослужении — это исповедь. Для протестанта, тут часто говорят, а есть ли у протестантов исповедь? Конечно. То ровно так же, да, только вот она выглядит, может по-другому. Для протестанта это готовность прийти к Богу и сказать: Господи, прости мне мои грехи, прости меня, пожалуйста, прости меня и по милости своей, да, по милости своей искупи меня. Так вот, с покаянием вот какая история получается, и с исповеданием грехов вот какая история получается. Мы с вами готовы зачастую, да, это не ко всем относится, но ко многим, мы зачастую готовы каяться перед Богом, но мы не очень верим, что Он прощает. И вот здесь такая серьезная преграда, которую, к сожалению, сатана ставит на нашем пути. Мы просим у Бога прощения, а потом мы не очень верим, что Бог прощает. Вот когда мы каемся в грехах на основании Священного Писания, на основании слов Спасителя, важно понимать, что Бог меня прощает, Бог вас прощает, и Бог вас ведет дальше. Дальше, в этой же молитве покаяния. Да, если мы не верим в это, не принимаем это, ну, тогда нас будут мучить те же самые старые грехи. Я знаю христиан, которые 5, 10, 15 лет мучаются с одним и тем же грехом, и самое страшное, что никакого движения вперед у них нет. Вот почему православные люди исповедуются перед Богом, но они делают это в церкви, перед батюшкой? В идеале, потому что нам нужна исповедь перед Богом, но также подотчетность людям. И в идеале хороший батюшка, который действительно занимается тем служением, которым он призван, вас потом спросит: как у тебя вот с этим, как у тебя с этим грехом, как у тебя с этой борьбой, которая в твоей жизни идет. Если вы человек не православный, если вы из евангельских христиан, в этом плане, да и если православный тоже, в этом плане очень важно найти человека, который будет вашим партнером по подотчетности, который с вас может спросить. Только для мужей лучше, чтобы это не была ваша жена, а был, чтобы кто-то еще другой из мужчин. Для женщин, соответственно, другая женщина, который в случае мужчин или который в случае женщин может вас об этом спросить. И, конечно, это не должен быть партнер противоположного пола. Я думаю, это понятно, но все-таки какие-то даже такие вещи иногда нужно проговаривать. Вы встречаетесь, и вы друг друга спрашиваете: как вот это в вашей жизни? Что происходит с вами? Что Господь делает? Как я могу за тебя молиться? Если есть какой-то грех, с которым вы боретесь, вы этому партнеру вашему сослужителю расскажете об этом. Скажете о том, что вот у меня есть то-то, молись за меня вот каким-то конкретным образом. Кстати, иногда здесь бывает очень полезно на пути плоти поставить преграды. Есть какие-то вещи, которые я не буду делать, какая-то музыка, которую я не буду слушать, какие-то книги, которые я не буду читать, или сайты, которые я не буду посещать, места, в которые я не буду ходить, люди, с которыми я не буду встречаться. Это нормально. Это не потому, что вы там спасение потеряете, если все это будете делать. Это потому, однако, что плоть именно в этих ситуациях начинает над вами господствовать. И вы делаете выбор. Опять здесь очень много про выбор. И вы говорите: Господи, силой своей помоги мне вот от этого освободиться. Когда вы от этого освобождаетесь, Ищите что-то другое. Ищите что-то такое, чем заполнится и ваше время, чем заполнится ваше сердце, чем заполнится ваша жизнь. Это может быть служение Богу, это может быть служение людям. В каких-то случаях это может быть работа, хотя здесь с работой, конечно, нужно быть аккуратнее, иначе можно попасть в другую серьезную проблему. Просто просите у Бога, чтобы Он показал вам, чем вам заниматься, что Он хочет вам дать вместо того, и это будет лучше того, что вы потеряли, от чего вы отказались. Выстроите для себя определенное духовное расписание. Это будет время чтения Священного Писания, время чтения христианской литературы, время молитвы, вашего пребывания с Богом. Понимаете, ленность оказывается здесь очень и очень вредной штукой. Помните, как Давид согрешил с Версавией? И когда мы читаем описание в Священной Библии этого, да, вот как это было, там написано о том, что весной, когда цари идут на войну, вот он оказывается в ненужное время, неправильное время, неправильном месте. Почему он там оказывается? А потому что он там, он не пошел туда, куда, в принципе, в этой ситуации должен был бы пойти. Идем дальше, пишет Ася. Вы говорите, что желание побыть одному во время падения — обман самих себя. Но я не раз обжигалась, когда во время падения приходила в церковь, и меня добивали верующие. А после исповедания тяжелого греха получала осуждение от служителя. Отбилось желание исповедовать грехи, о которых может споткнуться слушатель. Сначала исповедуюсь перед Богом, а потом приду в церковь, когда уже я никого не обижу своим состоянием. Знаете, Ася, тут вот какая вещь. Ну, служителю Господь судья. Давайте с этого начнем. Потому что, в принципе, служитель, Господи, он такое видит в жизни своей, такое слышит в жизни своей. Почему у пасторов головы болят, голова болит? Да вот по этой самой причине. Он действительно много всего видит, много всего слышит. Что касается... Я понимаю, что есть люди, которые, даже служители, которые просто начинают осуждать и все. Зачастую даже распространять сплетни под видом молитвенных просьб. Не знаю, бывает ли это у православных христиан, у евангельских христиан это бывает. Давайте мы помолимся сестричке такой-то, у которой там пятый мужик уже. Вот. А это что было? Это была молитвенная просьба или это была сплетня? Я думаю, что это было второе. Это явно было второе. Что касается того, чем поделиться и с кем поделиться. Знаете, написано «носите бремена друг друга», но тут нужна определенная мудрость. Потому что далеко не всякий человек может понести ваше бремя. Еще раз, далеко не всякий человек может понести ваше бремя. Но Бог пришлет и присылает в вашу жизнь людей, и не надо их много, да, 2-3 человека, я думаю, этого достаточно, с которыми вы действительно можете носить бремена друг друга, которые вас поймут, которые вас не осудят, но при этом скажут вам правду. Это разные вещи, да, вот просто взять и осудить, с одной стороны, и сказать правду. Говорить истину с любовью, вот о чем здесь идет речь. А что же касается разочарования, которое бывает, да, да, и еще раз да, оно бывает. Человек приходит, человек говорит всем, я не буду сейчас рассказывать историю из моей жизни, у меня была такая история, когда я с ближайшим другом, как мне казалось, поделился сомнениями, попросил за меня молиться. На следующее утро уже эти сомнения прошли, вопрос был решен. Но через 4-5 месяцев я услышал об этих своих сомнениях от человека, который жил от этого моего друга за 6 тысяч километров, или даже 7 тысяч километров, и который вроде бы никак ничего об этом не должен был бы знать, и который сделал выводы о настоящем, исходя из тех сомнений, которые были в один конкретный вечер в прошлом. Это тяжело. Но это вот опять вопрос о том, что насколько мы послушны Богу. Спрашивает Влад, Варенко или Варенко. Очень простой вопрос из двух слов. Ты кто? Я Олег, а вы Влад. Я человек, вы человек. Я христианин, а вы Влад. Кто? Пишет Моисей Райхель. Всем привет, я иудей. Вот, может быть, это, кстати, тоже ответ на вопрос Влада. Мы, кстати, сегодня говорили, в этой серии передач мы с вами уже говорили о том, что христиане не имеют права быть антисемитами, просто потому что это избранный Богом народ, просто потому что Господь действительно действует в своем народе через свой народ. Но мы, христиане, также не имеем права разбавлять Евангелие водой. Бог хочет покаяния для своего народа, и это покаяние приближается, это покаяние грядет. Мы будем читать, вот буквально нам с вами остались две встречи по 8 главе. Завтра, кстати, про кошку будем говорить, да, для любителей кошек. Вот, завтра, послезавтра мы еще будем в 8 главе, а потом мы переходим к 9 главе, и там аж 3 главы. 9, 10, 11 очень подробно говорят о еврейском народе. Поэтому Моисей, Моше, пожалуйста, присоединяйтесь. И я понимаю, что у вас будут возражения. У слушателей апостола Павла были тоже возражения, но вот это им как-то не мешало. Андрей Данилов. Ой, Андрей, слушайте, а вы опять с нами? Это класс, что вы опять с нами. Пишет Андрей. Снова обманывает узаконенное мошенничество. Андрей, снова слушаете. Спасибо вам большое. Мошенничество — это когда с вас что-то пытаются получить. Деньги, например. Там, квартиру. Я пытаюсь получить с вас деньги. Или квартиру. Я вот даже не знаю, есть она у вас или нет. Стоило мне пытаться этим заниматься или нет. Андрей, вы же пишете про мошенничество. Уточните, пожалуйста, да, потому что когда вот вы написали, в общем, ваша задача теперь сказать, в чем это мошенничество заключается. Сегодня я не смогу ответить вам уже, потому что времени не будет, но напишите сегодня, постарайтесь, или завтра в начале трансляции, в чем мошенничество, и мы с вами обязательно поговорим и обязательно это прочитаем. Ну, а пока это просто такие не совсем обоснованные, скажем так, обвинения, но я в любом случае, Андрей, рад, что вы уже, ой, третью неделю, по-моему, слушаете. Спасибо, слава Богу, Андрей. Пишут верующие одной церкви. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, может ли человек, будучи пастором, быть курильщиком и проводить по несколько часов в день за компьютерной игрой? На все обличения цитируют Библию, где про бревно и сучок. Говорит, вы что, сами без греха? За собой смотрите, праведники. Что нам делать? Мучимся уже лет 7-8. Притыкающиеся, когда слушаем, когда он учит нас с кафедры, как жить по слову. Да, притыкаемся, когда учит нас жить по слову. Знаете что? Меня здесь даже не компьютерные игры смущают. Меня здесь смущает ответ. Да, по поводу курильщиков. Я не хочу дать аргумент в пользу вашего пастора, но все-таки скажу. Чарльз Спердженн, один из величайших проповедников Великобритании, Англии, конечно, 19 века, был заядлым курильщиком. Курил он очень много. Знаете, когда он бросил? Он бросил, когда одна фирма, лондонская фирма по производству сигар, расклеила по Лондону рекламу. Наши сигары курит сам Спердженн. Ему не захотелось, чтобы его имя было использовано в рекламном продукте. Он понял, что этим самым он уводит людей от Бога. Он уводит людей и отвлекает от служения примирения. Меня напрягло здесь другое. Сами на себя посмотрите, праведники. Вот это на меня, понимаете, потому что в каждом из нас есть что-то такое, в чем мы можем и должны каяться перед Богом. Я не знаю, что там происходит. Человек, призванный на пасторское служение, не имеет права так отвечать. Вот все, да? Человек должен... Важно, чтобы человек принимал обличение, ну, потому что иначе ты просто теряешь право учить. И менялся так же. Вот это гораздо страшнее. Что вам делать? Молиться за пастыря, молиться за церковь и молиться о том, чтобы Господь вам показывал дальнейший путь. Я думаю, что нам сейчас, к сожалению, пора завершать. Завтра продолжим. По страницам Библии Ирина Латышинская, Яна Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
По страницам Библии. Продолжение следует.